Кто регулярно посещает наше богослужение, вы знаете, что мы говорим о жизни церкви. И многие темы, которые мы поднимаем, может, мы раньше вообще о них никогда не говорили. Например, мы говорили о детском служении, но мы так никогда не говорили о детском служении в контексте вообще всей церкви. Как Бог смотрит на детское служение в контексте церкви. Мы говорили о музыкальном служении. И знаете, такая очень взрывоопасная тема, и мы вообще никогда не говорили о музыке. И это важная часть жизни церкви. Мы говорили, какое должно быть музыкальное служение. Кто был в прошлый раз, мы говорили о молодежи. Какие в церкви должны быть отношения между молодым поколением и старшим поколением. Как мы должны учиться вместе принимать друг друга, строить отношения дружбы, любви, заботы друг о друге. И это именно евангельский дух. Так должно быть в церкви Христовой. И сегодня еще одна очень важная тема – это пасторское служение. Посмотрите, послание к Ефесянам, это послание церкви. Так пишет апостол Павел. И он, то есть Бог, поставил одних апостолами, другими пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Нужны ли в церкви пастыря? Знаете, еще 3-5 лет назад этот вопрос прозвучал бы глупым. Конечно, бы люди сказали, в церкви, конечно же, нужны. Но сегодня уже, вы знаете, по-разному в церквях отвечают на этот вопрос. На Западе, например, сегодня вообще появилось целое движение, и их книги уже перевели на русский язык, их уже читают у нас, движение, которое утверждает, что пастыря в церкви не нужны. И они ссылаются на места Писания, говорят, что мы все равны перед Богом. Разве не так говорит Писание? Мы все цари и священники. Так же говорит Писание. Мы все цари и священники. Мы все научены от одного учителя, это Духа Святого. И у нас у всех один глава, это Христос. Скажите, зачем нам какие-то посредники, которым мы должны подчиняться, если мы все должны подчиняться единой главе Иисусу Христу? Если нас учит сам Святой Дух. Поэтому они говорят, что пастыря в церкви не нужны. И вы знаете, что Павел пишет послание церкви, и посмотрите, как он говорит, что Бог поставляет пастырей церкви. Это его утверждение, это его воля. И вы знаете, что пастыря, призванная Богом, это большое благословение для церкви. Это Божье установление. И вы знаете, вот это движение, которое появилось, не библейское движение, оно появилось как реакция на небиблейское пасторство. В истории христианства в этой области, вы знаете, было очень много злоупотреблений. Были пастыри, которые были настоящие диктаторы, которые хотели всех подчинить своей воле, своей власти. Были такие пастыря. Были просто, знаете, начальники, которые разными путями пробились в пастыря, чтобы получить просто себе эту должность. Были наемники, которых не интересовали вот, паства, их интересовала собственная выгода, собственная корысть. И поэтому были наемники. Вы знаете, были махинаторы, манипуляторы, и были откровенные волки в овечьей шкуре, лжепастыри. Много было злоупотреблений. И поэтому, знаете, это такое движение, как протест. Но на самом деле, несмотря на то, что в истории было столько много злоупотреблений вот именно в этой области, это не значит, что пастыря в церкви не нужны. И апостол Петр в своем послании написал там очень целую главу, сначала я хотел проповедовать по этой главе, которая говорит о отношениях. Сначала он говорит, в чем ответственность пастыря, каким он должен быть, как он должен руководить, а потом он переходит, какая же ответственность членов церкви по отношению к пастырю. Очень длинный такой отрывок. И я потом подумал, что вот наш брат Николай, он проповедует первое послание Петра. Я думаю, что мы с ним изучим это послание от начала до конца. И когда он дойдет до этой главы в контексте всего послания, я решил, что мы с ним вместе изучим и тот отрывок. Первое послание Петра, 5 глава, о отношениях между пастырем и членами церкви. Сегодня мне просто хотелось говорить о нашем пастыре, который есть у всех нас. И вы знаете, что когда Иисус Христос хотел призвать Петра к пасторскому служению, помните эту историю в Евангелии от Иоанна, он задал Петру только один вопрос. Бог поставляет пастырей, потому что это настолько трудная задача, она несравнимая ни с чем в мире, это служение. И вы знаете, пастырь, он идет, должен идти впереди в познании Христа, в примере, потому что Писание говорит, подавая пример стаду. И это большая ответственность. Каждый из нас даст за себя отчет перед Богом, а пастырю придется еще дать отчет за ту паству, которую Бог ему доверил. Написано, что мы должны будем дать отчет. Это очень ответственное служение. И вы знаете, что пастырь оказывает очень сильное влияние на церковь, как положительное, так и отрицательное. Если, например, согрешит там, простой член церкви, ну, может повлияет на одного-двух людей. Если вдруг духовно упадет пастырь, может повлиять на очень многих людей. Я знаю, что вот, может быть, несколько там, лет назад у нас в Беларуси одна церковь молодая открылась. Несколько лет было этой церкви, и потом пастырь духовно упал, он оставил семью, детей, церковь, ушел в мир. И как вы думаете, что с церковью стало? Все разошлись. Все, церкви не стало. Поэтому Писание говорит пророчески об Иисусе Христе. «Поражу пастыря, и рассеются овцы». И так было, когда Христос был поражен на кресте, все ученики разбежались. Но это также и относится и реально. Поэтому это не преувеличение, я бы сказал, а вы знаете, что мишень сатаны номер один – это пастырь, потому что он понимает, что поразить пастыря, и это окажет очень сильное влияние на церковь. Но когда Иисус задавал Петру вопрос, он задал только один вопрос. Смотрите, он не спросил Петра: «Петр, умеешь ли ты составлять какой-то, знаете, бизнес-план или проект? Ты знаешь принципы успешного лидера? Если вдруг я вот назначу тебя пастырем, ты сможешь организовывать разные мероприятия? Вообще, есть ли у тебя видение?» Ни одного из этих вопросов. Что, какой вопрос задал Иисус Петру? «Любишь ли ты меня?» Все. Понимаете, один вопрос. «Любишь ли ты меня?» И это самое главное. И после этого он сказал: «Паси овец моих». Вот что важно для пастыря. Это возрастать в любви к Иисусу Христу, потому что тогда он сможет вести за собой овец и показывать эту любовь Христа. И, конечно же, совершенный пример пастыря – это Бог. И удивительный образ – Бог – пастух. И, наверное, самый яркий образ Бога как пастуха мы находим в 22-м псалме. И мне, конечно, сегодня хотелось бы посмотреть не весь псалом, 4 стиха. Посмотреть на этот псалом с двух точек зрения. Посмотреть на этот псалом с точки зрения овцы, у которой есть вот такой совершенный пастырь. 22-й псалом – это вообще считается псалом веры. Его пели, чтобы утвердить верующих в Боге, в уповании на Бога, показать Бога, который заботится о нас. Давайте посмотрим на этот псалом с точки зрения овцы, которая имеет этого пастыря. И давайте посмотрим на этот псалом с точки зрения пастыря, потому что я думаю, что у каждого из нас есть хотя бы одна овца, за которой тоже нужно заботиться. Если вы духовный руководитель в церкви, если вы руководите каким-либо служением, не знаю, музыкальным служением, это вопрос не просто научить других петь, а это тоже овцы, это тоже духовная забота. Может быть, вы директор воскресной школы, преподаватель. Может быть, вы еще за какое-то служение отвечаете. Может быть, вы просто муж. Писание говорит, что Бог дал вам свою паству. Это ваша семья, жена, дети. Может быть, в вашей семье есть люди неверующие. Бог смотрит на них, как на заблудших овец. И ваша задача, как пастыря, возвратить их на пути правды. Поэтому посмотрите на этот псалом тоже как на пример, которому должны подражать каждый из нас. В первую очередь пастырь, но каждый из нас. Давайте посмотрим 22-й псалом, откроем и посмотрим на первую 5 характеристик того пастыря, которого мы имеем, о котором будем сегодня вспоминать. Первый стих, 22-й псалом. Это псалом Давида. И Давид, как никто другой, понимал это, потому что когда-то он сам был, сам пас овец, он сам был пастухом. Ему было понятно этот образ. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Пастырь заботится о том, что необходимо. И вы знаете, нам очень в жизни многого, чего, может быть, хочется. Иногда люди даже говорят: о том, что вот им что-то очень сильно хочется, они говорят, мне так это надо, мне так это необходимо, я так в этом нуждаюсь. Но на самом деле это не всегда может быть то, что ему на самом деле нужно. Ну, давайте возьмем, например, подростка. Подросток может сказать своим родителям, мне нужны деньги, мне очень сильно нужны деньги. Родители могут спросить, скажи, а зачем тебе деньги? И он может сказать, ну, я хочу купить самый новый и супер навороченный iPod. Родители могут спросить, а зачем тебе новый самый навороченный iPod? Ну, чтобы в классе быть круче всех остальных. И родители могут подумать и не дать ему деньги, потому что они считают, что это не является его нуждой. Хотя ему кажется, что ему это необходимо. Вы знаете, наркоман может просить дозы наркотика. Его трясет, он говорит, мне это надо, мне это необходимо, дайте мне это. Но это не значит, что ему это нужно. Я вспоминаю еще, когда я был ребенком, мой отец всегда, когда выходил с запоя, он всегда просил меня сбегать за пивом. Он говорил, если ты не принесешь мне пиво, я умру. И я бегал. Сейчас, когда я подрос, я понимаю, что он бы не умер, что не так он сильно нуждался в этом, как он мне говорил. И вы знаете, точно так и в нашей жизни. Овцы, ну, говорят, что они как бы глупые животные. И поэтому овцы не всегда понимают, что им нужно. И в какой-то степени и мы где-то уподобляемся им, потому что иногда то, что нам нужно, то, что необходимо, то, что мы считаем своей точки зрения, Бог не усматривает как то, что это может принести нашему благу. И поэтому в этом отношении нам нужно довериться пастырю, который... Он заботится о нас, он точно знает, какое благо нам надо. Давайте вспомним историю вот хождения израильского народа по пустыне. Ведь эти 40 лет Бог был пастырем для них, он ел по пустыне, он заботился. Но есть такой один был момент, когда люди плакали, они чего-то очень сильно хотели. Хотя, с одной стороны, Бог говорил такие слова, он сказал так. 40 лет Господь Бог твой с тобою, ты ни в чем не терпел недостатка. Это сказал Моисей уже в книге Второзакония, когда уже эти 40 лет подходили к концу, и он говорит, Бог, посмотрите, Бог нас вел, Он заботился, и посмотрите, как Он о нас заботился. Мы никто ни в чем не имели недостатка. Но давайте посмотрим на эту точку зрения с точки зрения евреев. Так ли они это видели? Я прочту несколько стихов. Книга чисел, 11 глава, 4 стиха. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук репчатый, и чеснок, а ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». А вот реакция израильтян, посмотрите, они настолько нуждались, они плакали, так сильно они нуждались. И они перечисляют там все, что им нужно было. И они как говорят, вообще ничего нету. Бог нас оставил в этой пустыне, впроголодь, ничего нам не дает. Вот посмотрите, изгляд. Но здесь употребляется одно очень важное слово – прихоти. Знаете, нужда и прихоти – это разные вещи. И они говорят, только манна. Но с другой стороны, а что им не доставало? Ведь в манне были все питательные свойства, все элементы, которые нужны были для их жизни. Писание говорит, что она была по вкусу, как лепешка с медом, она была вкусная. Там было все, им не нужно было даже трудиться. Каждое утро они просыпались, и уже был хлеб. 40 лет не нужно было думать, где взять этот хлеб. Но посмотрите, как они на все это смотрели. Они плачут. Им это надо, а Бог говорит, нет, я давал тебе все, что тебе надо. Ну, опять же, может быть, давайте я приведу пример, может, подростка, да? Подросток и компьютер. Он плачет. Дайте мне хотя бы час посидеть за компьютером. Я много не прошу, один час в день. Мне это так нужно, мне это так необходимо. Они плачут. Ну, Бог, как лучший пастырь, Он знает, что нам нужно. И вы знаете, Петр, которому Бог сказал «паси овец моих», он в своем послании так и говорит, он говорит такие слова. «От божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Это говорит Петр. Он говорит, послушайте, Бог как лучший пастырь, поверьте, он знает все, что нам нужно для жизни и благочестия. И вы знаете, приведу цитату, один автор христианский, не знаю кто, он сказал такие слова. «По своему провидению Бог знает, сколько каждому из нас нужно радости и скорби, богатства и бедности. Он знает точные пропорции солнечного сияния и гроз, тьмы и света, которое нужно для того, чтобы сделать каждого своего ребенка похожим на Христа. Бог знает». И вы знаете, и поэтому Давид говорит, мы должны быть спокойны не потому, что у нас счет в банке, не потому, что у нас хорошая работа, не потому, что у нас отличное физическое здоровье, не потому, что я знаю, что родители оставили мне хорошее наследство. Посмотрите, на какую причину указывает Давид. Господь, пастырь мой. И вот это маленькое слово «мой», оно, мне кажется, здесь очень драгоценное. Господь не просто пастырь всего мира, мой личный. Господь не просто водит всех на злачные пажити, меня лично. Господь не просто со всеми, со мной всегда и везде. И это должна быть причина для того, чтобы довериться им. Итак, это первое, то, что делает в нашей жизни Христос. Давайте посмотрим на второе очень важное качество. Пастырь дает лучшую пищу. Смотрите, он покоит меня на злачных пажитях. Что такое злачные пажити? Это пажити, где молодая сочная трава. И вы знаете, если мы вспомним, ну так сравним климат Иерусалима, то вы знаете, уже поздней весной из-за солнца все высыхает. Уже поздней весной нужно найти пастбище, где будет такая сочная трава. И поэтому хороший пастух, он не удовлетворяется тем, например, когда нету хорошей сочной травы. И он не говорит, ну подумаешь, ну как-нибудь перебьются, это ж овцы. Съедят и то, что есть. И хороший пастух, он ходит и ищет злачные пажити. И в Ветхом Завете, даже когда мы читаем историю Иосифа, может быть, помните, когда он искал братьев, они ушли очень далеко, даже в другой район. Почему? Они искали для своих овец вот эти злачные пажити. И поэтому хороший пастух, он ищет, чтобы у овец была лучшая пища. Лучшая пища. Мне не понять овцы, да, я не ел сочную траву и думаю, что если я ее буду есть, я не получу такое удовольствие, как овца. И поэтому мне ее не понять. Но я понимаю, что такое Евангелие для моей души. Вот точно как злачная пажити для овцы, точно так Евангелие для моего сердца. Оно дает жизненные силы. Это пир для души. Оно утешает, оно укрепляет. И Бог позаботился, чтобы дать нам в жизни лучшую пищу, не правда ли? Слово Божье. Это лучшая пища. И вы знаете, говорят, что пастухи, когда приходили на новое пастбище, они сначала проверяли его. Почему? Потому что некоторые растения, они могут быть яркие, но они могут быть ядовиты и опасны. И овца, она не понимает, она не разбирается. И поэтому пастухи, они очищали пастбище от таких вредных растений, которые были ядовиты. И Бог позаботился, чтобы у нас была самая безопасная, самая лучшая пища. Посмотрите, Божье Слово, оно сравнивается с молоком, чистое Слово. Здесь нет яда, здесь нет ни капли лжи. Мы можем полностью, абсолютно довериться вот этой пище для души, потому что Святой Божий Сын, Он говорил, исследуйте Писание. Если бы в Писании была хоть капля лжи, хоть капля неправды, Святой Божий Сын никогда бы не сказал бы нам, исследуйте Писание. Посмотрите, Бог позаботился о том, чтобы у нас была лучшая пища. И вы знаете, дальше говорится, и водит меня к водам тихим. Вы знаете, что такое воды тихие? Израиль – это местность гористая. И многие реки, они текли по каким-то бурные реки, склоны. И вы знаете, пастух не просто приводил овец к воде, он искал безопасное мелководье, там, где вода была доступна, где не было никакой опасности. И вы знаете, пастух мог бы сказать, ну какая мне разница, вот я привел ее к воде, пусть уже тут сами как хотят, так и думают, как добраться до этой воды. Нет, он ищет тихие воды. Тихие воды – это где мелководье, это где безопасность. И я думаю, что, смотрите, Бог дает нам все, чтобы мы понимали это слово. И Писание говорит, Он дал нам Духа Святого. Тот, кто имеет смиренное сердце и хочет познать это слово, оно открывается. Написано, что ты открыл младенцем или простым. И это забота. Давайте посмотрим еще на одно, третье очень важное качество. Пастырь заботится об обращении душ. Вот это вот слово «подкрепляет душу мою», оно, вы знаете, буквально означает «возвратить душу к жизни». Когда, знаете, человек устал, о нем говорили, что он теряет жизненные силы или терял душу. И поэтому это слово, оно как бы означает «вернуть силы», «возвратить душу». И вы знаете, это можно сказать и о том, кто заблудился, кто пошел на гибельные пути, потому что это будет согласовываться дальше следующим стихом. Пастырь сначала возвращает нас с гибельных путей, он возвращает душу и потом направляет на стези правды. И это говорит о том, когда кто-то духовно устал, он подкрепляет силы. Иезекииль говорит о пастырях: «Потерявшую отыщу, угнанную возвращу, пораненную перевяжу, больную укреплю». И помните в Новом Завете притчу, когда Иисус сказал, что пастырь оставляет 99 овец и идет искать потерянную. И вот это еще одна очень важная характеристика пастыря, который дает жизненную силу. Так, кто в печали, он дает силу. Так, кто запачкалась в грехе, он может омыть ее. Та, которая устала и потеряла силы, он дает эту жизненную силу. И я вспоминаю стих, который Павел писал Тимофею, молодому пастырю, у которого было очень много разных проблем. Он говорит: «Укрепляйся в благодати Господом нашим Иисусом Христом». В ком? Он направил его, говорит: «Вспомни, у тебя есть Иисус Христос. У него есть эта благодать, которая может дать тебе силу». Это еще одна очень важная характеристика нашего пастыря. Подкрепляет душу мою. Направляет на стези правды. Что такое стезя? Это протоптанная дорога или, может быть, протоптанная тропинка. От чего происходят протоптанные тропы? Когда по ним очень много людей ходят, именно по этим тропинкам, и они становятся такими протоптанными. А как это происходит? Где обычно люди ходят, протаптывают эти тропинки? Там, где безопасно. Бывает такое, что вот один пошел и утонул в болоте. За ним второй утонул в болоте. Третий, четвертый. И так 100 человек, все утонули в болоте. И такая стезя, тропинка протоптана. Так не бывает. Люди выбирают протоптанные тропы там, где перед ними уже ходило много людей, и они говорят о безопасности. И посмотрите, и это еще говорит об одной очень важной характеристике, что он направляет на стези правды. Праведные пути. Знаете, праведные пути – это безопасные пути. И до нас этими путями ходило очень много людей. Очень много верующих прошли этими путями. Мы не те первые, которые идем. Откройте послание к евреям, 11 главу. Галерея героев славы. Все эти люди, Ной, Енох, Авраам, Моисей, пророки, они все ходили по этими протоптанными тропами, праведные пути. Первым, кто прошел этой тропой, это Иисус Христос. И Петр даже говорит, что мы должны идти, такое выражение он использует, по следам Его. И поэтому, когда мы открываем Писание, Его заповеди, Его повеления, это протоптанные тропы, это безопасные пути. Иисус ведет нас в безопасное место, безопасными путями, праведными путями. Поэтому посмотрите, насколько нам нужно довериться Его повелению, потому что это стези правды. Это праведные пути. На них безопасно. Ходить с заповедями Бога – это безопасно. Они ограждают нас от зла, от искушения этого мира. Это мудрый путь, который описан в первом псалме. Путь человека, который идет вот этими тропами. И Христос сделал все для нас. Может быть, иногда нам хотелось бы, чтобы Бог дал нам карту, на которой была бы расписана вся наша жизнь от начала до конца. Но Он дает нам компас. А компас показывает правильное направление. Он говорит: иди этими путями. И четвертое, давайте посмотрим. Очень важная характеристика. Пастырь защищает от опасности. Посмотрите, Бог ведет нас путями правды. Он может привести нас на злачные пажити, но Он может повести нас и долиной смертной тени. И долина смертной тени – это были в Израиле, знаете, такие ущелья, где были высокие горы и узкая долина, и поэтому в этом месте всегда было темно. Солнце, оно садилось рано, и там всегда была тень. И посмотрите, как говорит Давид, что Бог с нами в этой долине смертной тени. Он защищает от опасности. Удивительно, когда начал читать разные места Писания об Израиле, я не думал, что в Израиле столько много было хищных зверей. Послушайте, вот некоторую дорогу даже называли долину «Путь волков». Обычно в этих долинах скрывались хищники, которые поджидали свою добычу. Посмотрите, пророк Иеремия говорит: «Зато поразит их лев из леса, волк пустыны опустошит их, барс будет постерегать у городов их». Посмотрите, оказывается, такие животные, которых можно было встретить в Израиле: лев, волк, барс. Иезекииль говорит: «И рассеялись они без пастыря, и рассеявшись, сделались пищу всякому зверю полевому». Посмотрите, если нет пастыря, то овцы – это самая легкая добыча для хищных зверей. И поэтому пастух защищал овец. И дальше говорится: «Твой жезл, твой посох, они успокаивают меня». Это были оружия защиты. И этим орудием он мог защищать овец от хищных зверей. Он мог предупреждать овец от того, когда они уходили с этих праведных путей. Он мог направлять их. И это были инструменты, которые успокаивали. И сам Давид, вспомните, когда он был пастухом, он говорил Саулу такие слова: «Раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев и медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его, и льва и медведя убивал раб твой». Посмотрите, удивительно, и лев, и медведь. Я никогда не думал, что таких животных можно было встретить в Израиле. Посмотрите, сколько хищников. И Давид понимает, потому что когда-то он сам был пастухом, он сам защищал овец. И вы знаете, удивительное то, что долина смертной тени в нашей жизни – это может быть какое-то очень сильное испытание в жизни. Тень. Вы знаете, ночь – это всегда время ужасов и страхов, не правда ли? И поэтому в этой долине, ну, страшно. И поэтому он говорит: «Не убоюсь», потому что действительно душу человека окутывает страх. И очень удивительное утешение в этом псалме, его нужно понять в контексте с 21-м псалом. Не случайно они стоят рядом. 21-й псалом, где мы слышим крестное страдание самого Иисуса Христа. Боже мой, почему ты меня оставил?» Это пророческий псалом. И вы знаете, тот же Давид, который написал 22-й псалом, когда он был в долине смертной тени, ему казалось, Бог его оставил. И он тоже взывал: «Боже, почему ты меня оставил?» И это время, когда нам кажется, что Бог нас оставил. И поэтому 21-й псалом показывает нашего пастыря, который сам прошел через эту долину смертной тени. И мы знаем, что он не остался в ней, что на третий день он воскрес, он прошел эту долину. И поэтому 22-й псалом, он показывает пастыря, который может сострадать нам. Он был в этой долине, в Гефсиманском саду, когда он молился, евангелисты говорят так: «Душа моя скорбит смертельно, начал ужасаться и тосковать, его самого объяли ужасы смертные». Ему самому было страшно в этой долине, но мы знаем пастыря, который прошел через эту долину и который с нами в этой долине. И посмотрите, здесь удивительные слова. Он говорит: «И когда пойду долиной смертной тени», что мы не остаемся в этой долине, мы проходим ее, эту долину. И вы знаете, что есть много проводников, которые могут провести человека до порога смерти, и все, дальше они не могут провести. Но наш пастырь, тот, который проводит человека даже через долину смерти, дальше в небесной обители. И вы знаете, она названа долина смертной тени, тень. Не надо бояться тени. Скажите, кто будет бояться тени собаки? Она не кусает. И точно так Христос говорит, что не нужно бояться долины смертной тени, потому что наш пастырь – тот, кто проводит нас через эту долину дальше смерти, в небесные обители. И, наверное, самое большое утешение заключается в этих трех коротких словах: «Ты со мной». И вы знаете, что есть такой рассказ, я не знаю, покажи, вот Ян, слайд. Потому что видите, да, следы такие на песке. Есть такой рассказ, может быть, вы его слышали. Ну, это неправдоподобная история, выдуманная, но она очень ясно отражает такую очень важную библейскую истину. Когда один человек в вечности встретился со Христом, он смотрел на всю свою жизнь, и он увидел, что когда он шел по жизни, всегда были, ну, как бы двое следов. Его следы и рядом как бы следы Христа. Но в тот самый сложный период своей жизни он увидел на песке только одни следы. И он спросил Христа, почему, когда вот я шел долиной смертной тени, почему тебя не было рядом со мной? И Христос ответил, что это были мои следы. В это время я нес тебя на руках. И это огромное утешение для каждого из нас. Давайте посмотрим еще на одну очень важную характеристику. Этой характеристики нету в самом 22-м псалме, но она вытекает из всего, что мы говорили. Для того, чтобы вести овец безопасными стезями, для того, чтобы давать лучшую пищу, для того, чтобы защищать от врагов, пастырь должен жертвовать своей жизнью. И, конечно же, 22-й псалом, он направляет наш взор на крест. Понятно для нас, что это Христос. И смотрите, сам Христос говорит о себе. «Я есть пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Лучше пастырь пожертвовал своей жизнью ради нас. И когда мы сегодня будем участвовать в вечере, мы должны задать себе вопрос, что это значит для нас? Что это значит, что Христос пожертвовал своей жизнью ради нас? А это значит, что Он искупил все наши грехи. Мы искуплены, мы очищены Его кровью. Это значит, что свои царские одежды Он одел на нас. И когда мы пристанем перед Богом, мы будем одеты в Его святость и в Его праведность. Это значит, что мы Его удел. Мы наследники вечной жизни. И мы ожидаем того момента, когда Христос придет за своей церковью. И это не все, что я назвал. Но это говорит о том, как много мы имеем вот этой благодати того, что Христос сделал для нас. Вы знаете, что появилась такая книга, вот хочу просить Леонида Петровича, чтобы он ее принес и купить для библиотеки. Книга, ее написал Джон Фокс, называется «Книга мучеников». О мучениках, которые в истории христианства умерли за веру. Вы знаете, ни у одной религии нет такой истории, как у христиан. История мучеников за веру. И вы знаете, этот Псалом 22-й, он поддерживал очень много страдальцев за веру, которые теряли свою надежду, которые проходили вот этой долины смертной тени. И вы знаете, за всю историю христианства больше всего верующие цитировали именно 22-й Псалом. И знаете почему? Потому что этот Псалом говорит о нашей земной жизни, о нашем путешествии. И знаете, наша земная жизнь, наше путешествие, оно проходит по ухабистым местам. Оно непредсказуемо. Сегодня ты на злачных пажитях, завтра ты в долине смертной тени. И огромное утешение знать вот эти три важных слова «ты со мной». И поэтому не было за историю христианства другого такого псалма, которого бы не цитировали, который бы так не утешал, не успокаивал. Спирен, знаете, как сказал об этом псалме? Он сказал так. «Это песня среди псалмов, то же, что пение соловья среди птиц». И это действительно так. Посмотрите, мы посмотрели на этот псалом с точки зрения овцы, у которого есть такой совершенный пастырь. И сегодня, наверное, нам нужно задать каждый себе вопросы. Вселяет ли это уверенность наша? Доверяемся ли мы его водительству в нашей жизни? Благодарны ли ему за то, что он дает нам все необходимое? Этот псалом... Нужно посмотреть с точки зрения пастыря, потому что у каждого из нас, наверное, есть хотя бы одна овца, о которой Бог нам сказал позаботиться. И показываем ли мы пример? Возвращаем ли мы с неправедных путей? Утверждаем ли мы в вере? Как хорошо мы относимся к своему служению? Готовим ли мы для своих овец лучшую пищу, безопасную пищу? И, конечно же, этот псалом задает вопрос человеку, для которого Христос не является пастырем. Из книги пророка Исаии, посмотрите, Христос говорит, Исаия говорит такие слова. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. И я обращаюсь к тем, кто, может быть, еще блуждает в этом мире. Если вы чувствуете, что вы заблудились, если вы знаете, что вы питаетесь рожками этого мира, если вы не со Христом, то вы идете пагубными путями, которые не приведут вас в жизнь ни к чему хорошему. И Христос сегодня хочет стать вашим пастырем. Подумайте, зачем медлить? Зачем ждать, если в жизни есть такой пастырь, который может повести вас по жизни, который умер для того, чтобы понести на себе ваше бремя, все ваши грехи? И сегодня это призыв церкви, это призыв Евангелия. Сделайте Христа пастырем вашей жизни. Зачем вам ждать? Зачем вам медлить? Вы нигде в мире не найдете такого пастыря, которому вы можете довериться, который говорит: «Придите ко мне, все труждающие, обремененные, я успокою вас». Давайте помолимся.